19 часов 7 минут, вторник, июль, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И перед тем, как представить своего гостя, у меня сегодня есть гость, я просто о движении скажу. 6 баллов пробки в Москве на данный момент, к концу часа обещается 4. По северу трешки, по внутренней, по внешней стороне плохо. Ленинградка плохая на выезд. Ну, и это, естественно, не все пробки, так что пишите на плюс 7-925-48-048 и на телеграм говорит МСК-бот. В гостях у меня сегодня Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, и я должен объяснить нашим слушателям. А что объяснять-то? Они все и сами знают на самом деле. Вот решил призвать людей, которые знают о погоде больше нас, но мы так думаем, чтобы ответили-таки на ваши вопросы, почему такое лето в Москве. Хотя сегодня уже погода хорошая. Вот сегодня хорошая, и на выходных обещали хорошую погоду, Евгений. Что так и будет потом?
Ну, смотрите, нужно сначала, что называется, от печки. В общем-то, начнем с того, что лето 2017-го, конечно, началось из ряда вон плохое.
Мы видели, это мы заметили.
Мы видели, что в конце мая был невиданной силы ураган за 30 метров в секунду. В конце июня на Москву обрушился небывалый за всю более чем 138-летнюю историю инструментальных регулярных наблюдений ливень, который буквально утопил мегаполис, улицы просто...
Уже короткий вопрос задам, Евгений. Мне всегда интересно было, вот когда вы так говорите, как у вас получается это так литературно делать? То есть вот этот... Я не могу повторить сейчас, изобразить, то есть это специально какая-то тренировка, это...
Нет, это всего лишь желание, знаете, вот из вот этой обоймы практически ежедневных штормовых предупреждений, которые выпускают МЧС, да, все-таки вычленить самое главное, то, на что москвичей хотелось бы акцентировать внимание, то, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью, ну и также материальным ценностям.
Вот-вот-вот, вы говорите, что... Сразу я понимаю, и угрозу жизни и здоровья, и также материальным ценностям. И хочется все время какой-то такой саундтрек включить, чтобы людям было страшно. Я как-то читал в эфире ваши прогнозы, так скажем, и я это делал вот примерно таким голосом. То есть я людям жути нагонял, они говорили, все, перестань, потому что очень страшно. Вы что, пугаете людей, что ли, прогнозами?
Нет, нет, мы всего лишь предупреждаем, потому как, ну, согласитесь, все-таки то, что будет завтра, там, солнышко или обычный дождь, и температура там 20 или 25, ну, особой погоды не делает. Ну, а если это будет Армагеддон какой-то, если это библейский потоп, который мы, кстати, предсказали за сутки, единственный центр погоды ФОБОС предсказал настоящий потоп, и он был, вот. И это, кстати говоря, ну, там не обошлось без жертв, но я думаю, что это минимизировало, по крайней мере, люди слышали об этом, люди были готовы, и я думаю, что здесь мы добрую службу сослужили.
Наверное. Но... Почему вы называетесь ФОБОС? Это мой отдельный вопрос, потому что я всегда... смеюсь в этом плане, говорю, вот назвали же, а? Еще говорите, что людей не хотите пугать. Ну, страх и ужас наш называется, да? Ну, почему?
Ну, ФОБОС это не ужас, это всего лишь фонд обеспечения безопасности окружающей среды.
А?
Но, тем не менее, да, мы иногда страхов нагоняем.
Ну, есть такое. Сокращение похоже. ФОБОС, Деймос, там, Марс и так далее. А люди говорят, вот то, что было у нас, вот Светлана спрашивает, на... В телеграме говорит МСК-бот, это климатическое оружие? Это американское климатическое оружие?
Ну, я бы...
Скажите
так,
да, чтобы...
Я бы так сказал.
Драма началась.
Поскольку в ФОБОСе работают исключительно практически все, это бывшие старшие офицеры главного гидрометцентра Минобороны, мы, в общем-то, о погоде знаем много, чего не знают обыватели, но, тем не менее, метеорологическое оружие, оно, конечно же, существует. Правда, оно было запрещено еще в прошлом веке, в 70-х годах, но американцы продолжают баловаться. Но то, что сейчас происходит, я я бы все-таки не стал говорить, что это метеорологическое оружие. Конечно, лето было жутко, по крайней мере, первая половина на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы. Буквально, ну, львиная часть европейской территории России, города-миллионники тонули в этих тоннах воды, потому что каждое такое гибридное грозовое облако несет энергетику в несколько атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
Прекрасно, прекрасно. Ну,
а продолжайте. А если это циклонический вихрь размером с материк, то он несет, в общем-то, энергетику, соизмеримую с энергией атомных, десятка атомных станций, вырабатывающих, в общем-то, электричество в течение года. И когда идет такая термодинамическая машина, ее невозможно ни свернуть, ни, что называется, потушить авиацией, там, рассеять облака и так далее.
Это вот хотел спросить, можно ли рассеять облака, и вот теперь уже понял, что невозможно это сделать.
Ну, мы же знаем с вами вот два ярчайших примера. В прошлом году на День города Москвы пытались рассеять облака, хотя мы предупреждали, не надо, бессмысленная трата денег, потому что был классический циклон. Мало того, не рассеяли облака, а еще вызвали. То есть вот здесь был включен самый простейший вариант метеорологического оружия, когда засев облаков приводит не к рассеиванию, а к нагнетанию ситуации, и на город за один, на День города вылилось 1,5-месячной нормы осадков. Ну и мы видели, что на парад Великой Победы на 9 мая творилось. Авиация была просто бессильна. Мало того, были заряды снега, был просто сильный ветер и низкая облачность, ну, практически, в общем-то, свела на нет воздушную часть парада, потому что при таких условиях групповой полет, ну, строго-настрого запрещен.
Вот до эфира вы сказали, сколько мы будем в эфире. Я сказал, наверное, час. Мы будем час точно, Евгений. Мне нравится, как вы пугаете людей. А слушайте, но ведь не может же продолжаться такая хорошая погода так долго. Дальше же что-то должно произойти.
Ну, конечно, не все время
бочку
дегтя.
Армагеддон, 100 атомных бомб, что, расскажите.
Ну, смотрите, сейчас все-таки справедливости ради отметим, несмотря на то, что мы находились вот в арктическом мешке, в холоде, в этих дождях, местами, кстати, за месяц был исчерпан лимит всего летнего сезона, то есть до 300% осадков выпало. Мы видим, какой урон был нанесен аграриям. Купальный сезон, по-моему, до сих пор еще не открыт, по крайней мере, в Центральной России.
Я такого не помню.
Ну, если, может быть, самые отважные москвичи, в общем-то, ринулись на водные процедуры. Но, тем не менее, вот в этом смысле был сорван сезон. Тем не менее, вот последнюю семидневку где-то температура со скрипом едва ли, но все-таки вернулась в рамки климатической нормы. Это 20-25, умеренное тепло. Но я напомню, что для средней полосы это наши температуры. Мы все хотим 25-30, как на юге России и выше. Но, в общем-то, нужно понимать, что по климату это не наш тренд. Но, тем не менее, сейчас вода уже около 18, температура воздуха 23. И впереди москвичей впервые за все лето ждет 3 дня, когда столбики...
Изнурительной жары, которая заставит вас страдать и просить воды. Нет?
Нет. Но я думаю, что это, конечно, не изнурительно. Она не успеет нас просто умотать.
Потому что если за ней придут облака... Что там? Как это? Я не умею. Давайте вы.
Давайте я, да. Потому что уже начиная с завтрашнего дня ветровые потоки развернутся на юго-западные румбы, и к нам начнут поступать первые порции субтропического тепла, долгожданного. Поэтому завтра в столице нашей Родины уже 26-28. Четверг, пятница и суббота столбики термометров без труда перемахнут 30-градусную высоту. Ну, в четверг это 29-31, пятница 30-32, и суббота станет самым жарким днем этого холодного лета, когда температура в мегаполисе составит 31-33, ну, а в Подмосковье 29-34. Без локальных гроз ливни, конечно, не обойдется, но они будут носить такой мозаичный, скоротечный характер. А потом, да, ну да, вот. А потом, в общем-то, идиллия вот эта погодная закончится. Ну, в общем, три дня нам на по тридцатке, вот, а воскресенье станет я бы так сказал, расплатой за вот это краткосрочные такие скромные амбиции Лето, который попытается вернуться, что называется, в свое русло. И Москва вдруг вновь окажется в тыловой части циклона, задуют северные ветры, зарядят ливни,
зима
грозы.
Зима близко.
Вот, и, в общем-то, да, осадков мы ожидаем, ну, где-то по 3-4 ведра на каждый квадратный метр московских улиц. Это 35 миллиметров осадков, штормовой ветер приличный, поэтому здесь нужно ждать осложнений.
А будет вырывать деревья, как в прошлый раз?
Ну, смотрите, еще 5 дней до этого мы будем уточнять, но все идет к этому. Я не буду предвосхищать
ситуацию.
Ну, и атмосфера, конечно, резко остынет до привычных 20-25, то есть мы вновь вернемся в такое в климатическое русло.
Интересно. А вот, кстати, я хотел спросить, потому что я даже попадал как-то на программу, которая была посвящена вот этому урагану, и там многие спорили, говорят, это не ураган, понимаете, и, ну, люди, которые у нас отвечают за погоду. Программа была на телевидении, и у меня один только вопрос, что заранее не предупреждают? Ну, сейчас вот МЧС предупреждает каждый день, mm-hmm. ну, сейчас уже перестали, но когда погода была плохая, они прям писали каждый день СМС, ожидается ураган, не выходите на улицу, то есть, я так понимаю, они перестраховываются. А почему нет точных прогнозов? Почему нельзя точно сказать, когда плохо будет, а когда более-менее нормально?
Смотрите, значит, это исключительно прерогатива Гидрометцентра России отрабатывать штормовые предупреждения через МЧС и оповещать. ФОБОС не занимается этим. Мы, ну, скажем так, вот вы вначале сказали, мы стараемся художественным языком, у нас нет лицензии на штормовые. Но, тем не менее, как-то...
А должна быть лицензия на штормовые?
Безусловно.
А что такое лицензия на штормовые?
Ну, у нас монополист, это Гидрометцентр, он, в общем-то, это право никому
нет. То есть нельзя получить лицензию какую-то? Вот я завтра захочу сделать что-то.
Нет, нельзя, у вас должны быть технические средства метеослужбы.
И, соответственно, я не могу уже сказать шторм, я уже должен говорить мощнейшие порывы ветра.
Сильные ветры, там, сильные осадки.
А, этим обуславливается описательность такая.
Да. Вот, ну, а что касается так называемых ошибок ложной тревоги. Ну, вообще нужно понимать, что профессия инженера-синоптика – это такая профессия, через инженера этого проходит самое гигантское количество информации. Мы собираем ее со всего земного шара. Это наземная станция, несколько десятков тысяч. Это морские буи, это самолетные, судовые наблюдения, это метеорологические ракеты, это данные радиозондировочных станций, шары-зонды такие запускают тоже в стратосферу. И, в общем-то, вот эти гигантские массивы информации через 3 центра мировых данных, Москва в Обнинске, Вашингтон, Мельбурн, в общем-то, циркулируют, собирают, и через самое мощнейший супер-ЭВМ, все это перерабатывается в сложные системы уравнений, создаются математические модели и, в общем-то, отрабатывается будущий сценарий Пятого воздушного океана. То есть это прогнозирование на сегодняшний день, ну, я бы так доверял прогнозам на 5-7 суток, хотя я помню, был лейтенантом 20 лет назад, но у нас кроме линейки карандаша и в лучшем случае калькулятора в войсках вообще ничего не было. Мы принимали, значит, с помощью волны К, ну, это такие старые радиоприемники, еще снятые с немецких подлодок, в общем-то, факсимильные карты, значит, они шли с опозданием, они были электрохимические, на основе электрохимической бумаги, такое неприятное, в общем-то, на сутки, если разработать прогноз, было супер. Сейчас мы это делаем легко, на 5-7 суток, у нас карты в автомате все отрабатывается, любой слой, мы режем атмосферу вдоль и поперек и вычисляем с оправданностью.
Что это значит? Это звучит все очень хорошо и круто, мы режем атмосферу вдоль и поперек. Что это значит?
Ну, это чтобы анализировать и качественно разрабатывать прогнозы погоды с заблаговременностью на 5-7 суток. И на сегодняшний день никто не может, вот вы возьмите любую специальность, экономистов, политиков, военных, которые делают некие прогнозы, никто не может похвастать, как бы к синоптикам ни относились, поверьте, никто не может похвастать оправданностью предсказания будущего на 0,9. То есть из каждых 10 прогнозов мы 9 говорите, лупим в десятку. А десятый прогноз имеем на ошибку ложной тревоги. Но здесь исключительно человеческий фактор, как в любой специальности. Если синоптик высококлассный, у него и прогнозы соответствующие. Если он слабоватый, у него нет опыта разных климатических зон, если он, что называется, ну, просидел всю дорогу в пределах Арбатского округа и не видел погоду в других регионах, то, конечно, здесь опыта маловато.
Алексей Фрей говорит, почему же тогда weather.com, точнее наших прогнозов-то?
Да нет, я бы не сказал, потому что, смотрите, мы на сегодняшний день имеем в распоряжении, ну, используем, как правило, ведущие метеорологические центры моделирования. У них, у каждой модели есть плюсы, есть минусы, и только, скажем так, такое некое комплексирование всех этих моделей с учетом особенностей местных физико-географических конкретного района, с учетом опыта непосредственно синоптика, в общем-то, и рождается качественный прогноз. Что касается, вот вы задали вопросы по поводу...
Я просто замечу, что некоторые слушатели предлагают вам писать книгу. У вас есть книги какие-нибудь? Я серьезно, они говорят, пишите книгу, я куплю. То есть это первое, пишут, зовите чаще. Да, продолжайте, пожалуйста.
Спасибо. Вот, и здесь нужно сказать, что вообще, в принципе, нет проблем в прогнозировании вот тех реально опасных явлений погоды. Это не то, что каждый день мы слышим волк, 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 да, мы уже не боимся этих штормовых предупреждений. А самое важное сказать, когда это будет не волк, а медведь. Вот, когда на Москву нагрянет реальный ураган, шторм какой-то там...
У вас нет лицензии на шторм, не забывайте. Ужасный ветер, стирающий все с лица земли.
Вот, здесь в этом проблем нет. Единственное, нужно понимать, что вот такие сложнейшие ситуации, когда, ну, допустим, торнадо, да, в той же Америке там полей торнадо, если вы за 10 минут предсказываете с помощью наших глаз, это метеорологические локаторы, которые видят в атмосфере все зарождающиеся вихри, их сложно спрогнозировать, но в режиме вот почти реального времени можно сориентироваться, куда это все идет, и вовремя предупредить людей. Я должен сказать, что зарубежный опыт говорит о том, что система предупреждения там налажена, конечно, получше, чем у нас. Но смотрите, через буквально 10 секунд получает шторм непосредственно чиновник, который отвечает за распространение, и уже в течение буквально 2-5 минут
как у нас устроено
все население, находящееся под ударом, ну, потенциальным ударом стихии, получает на смс-ки с соответствующим зумером, который ни с чем не перепутаешь. То есть люди знают, что это реальная опасность. Берешь документы, руки в ноги, там, в подвал, куда-то еще убегаешь, там, в помещение, чтобы минимизировать потери.
Я должен спросить, как у нас все настроено, и через какое время кто какую информацию получает, интересно.
У нас, мы знаем, как это все настроено.
Мы не знаем.
Я не буду рассказывать, но мы не занимаемся этим. Вопрос не по зарплате, вот. Но я думаю, что здесь еще работать и работать в этом смысле, потому что, к сожалению, вот, ну, очевидно, да, что на уровне, не, может быть, не разработки прогнозов, а передачи, то есть штормового предупреждения и оповещения, есть просто, ну, гигантские проблемы, потому что, ну, система дает сбои, потому что если бы это не было так, то не было бы таких уронов и даже, к сожалению, трагических, роковых случаев.
Вот то, что мы обсуждали, как раз тот шторм, я его так уж назову, который был в Москве, и валило деревья, и, пожалуйста, и жертвы были. Говорят, что это нетипичное для нашей полосы явление, поэтому его и предсказать практически невозможно. И поэтому не налажена так вот система спасения людей, предупреждения людей. И этим оправдывались. Это справедливо, нет?
Ну, частично. Я помню, еще старые синоптики всегда учили, что не предсказывать, ну, не прогнозировать явления, которые никогда не были в данной местности. К сожалению, это уже на сегодняшний день не актуально, и упомянутый вами ураган, который обрушился на столицу 29 мая в этом году, действительно, в мае, в июле там, в июне было, то есть летом подобного рода, но в мае за 138 лет в Москве никогда не задувал ветер со скоростью 30 метров в секунду. В Шереметьево отмечалась такая скорость. Ну, представьте, это на каждый квадратный метр давит по 200 килограмм нагрузки, то есть, безусловно, там дряхлые деревья, конструкции рекламные, любая конструкция, обладающая парусностью, хотя бы малейшая, их просто валило и валило как щепки. Поэтому такого никогда не было. Что касается, насколько было тогда реально это все предсказать, ну, были прогнозы по штормам на 17 15-22 метра в секунду. Ну, согласитесь, это тоже немало. Вот. А что касается в день, то я думаю, что где-то часа за 3-4 можно было оповестить. Опять же, при четко отработанной системе оповещения, когда на локаторах, на синаптических картах уже было видно, что дело идет, в общем-то, ну, я бы сказал, к такому конкретному Армагеддону.
А у нас же есть защитные леса. Откуда вообще такой ветер может взяться, задается вопросом Константин Нарлы.
Ну, какие защитные леса? Допустим, мегаполис, он, наоборот, играет отрицательную в этом смысле роль. Но нужно понимать, что над таким городом, как Москва, это всегда некий такой остров тепла. То есть погода резко, бывает, отличается от центра, в центре Москвы и на окраинах. Это остров тепла, это, если это ветер, то, понятно, высотные здания создают эффект аэродинамической трубы, то есть если где-то в окрестностях за МКАДом задувает 20, то здесь может на 30-50% сильнее.
Ну да, если заехать в Москва-Сити, да, заметите, да, что там очень сильный ветер всегда.
Это безусловно, это физика школьных.
Угу. А, так ветер дует, потому что деревья качаются, пишет Швым. Это, видимо, такая шутка. Я напомню, что у меня в студии Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, и мы обсуждаем погоду. Как действует метеорологическое оружие? Задается вопросом Алексей Фрей.
Ну, я должен сказать, что тема вообще-то это...
Мы немножечко повернем, да, ось Земли.
Вот тема эта довольно закрытая, вот, я не буду по этому поводу распространяться, могу лишь сказать то, что есть в открытых источниках. Ну, не секрет, что первые технологии появились еще в середине прошлого столетия. Кстати говоря, Советский Союз был таким родоначальником, и мы тут американцев, в общем-то, обходили, что называется, на шаг. Впереди были, и были технологии мощнейшие по модификации атмосферы. Вот, в 70-х годах, понимая то, что это ящик Пандоры, между СССР и США был заключен договор о запрете, ну, скажем так, за периметром национальных границ использования этого метеорологического оружия, хотя американцы, мы знаем, и Вьетнам, и Корея, это тропа Хо-Ши-Мина, это засев гигантским количеством, тоннами просто реагентов для того, чтобы утопить эту тропу, вызвать колоссальный ущерб сельскому хозяйству, ну, чтобы вызвать массовый голод, в общем-то. И я думаю, что они до сих пор балуются, ну, допустим, ту же Югославию взять, 90-е годы, когда авиация НАТО бомбила Югославию, ну, пыталась бомбить в начале периода, и это не удавалось, поскольку они использовали высокоточное оружие, оно очень деликатное, оно требует идеальных метеоусловий. Всепогодного оружия вообще не бывает, это все миф. Любое оружие, оно, в общем-то, дает сбои при тех или иных метеоусловиях. И, в общем-то, когда ситуация была достаточно патовая, ну, мы представляем, что были включены некие механизмы, связанные с ХАРПом, это на Аляске, это на севере Норвегии, в Тромсе, когда над европейским континентом буквально на 2 месяца встал блокирующий антициклон. Это вообще небывалое явление. Обычно они где-то, естественный синоптический период, это около 5-7 суток. А тут 2 месяца стояла изнуряющая жара на небе, не облачко, ну, синоптики называют такую погоду миллион на миллион, когда ясно, тихо, жарко, видимость за горизонт. Это идеальные условия для работы авиации по нанесению ударов по наземным целям.
То есть климатическое оружие не в том понимании, что мы привыкли себе думать, а это как вспомогательное. Нужно расчистить небо, еще что-то.
Это не только вспомогательное, ведь это можно, знаете, я бы так сказал, ну, некоторые государства просто вернуть в пещерный век, потому что по последствиям применения оружия климатического, ну, оно сопоставимо
у нас есть?
С ядерным. Я не буду вам отвечать на эти вопросы.
Не будете отвечать. Ну, ладно, и может быть, у нас и нет. Ну, вообще, наверное, и есть климатическое оружие. Но у нас точно есть Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, который нас запугивает изо всех сил, естественно, сегодня. И после новостей, на которые мы сейчас прервемся, вы будете задавать вопросы по телефону 7373948 и пишите на +7 925 48 94 8 смски и в Телеграм говорит МСК-бот. Но главное, звоните, это уже после новостей. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте, и в гостях у меня Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
И нас ждут какие-то совершенно страшные вещи, и большие грозы, и ветра. 7373-94, ну, я так думаю. Ну, вопрос от слушателей. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений, Посад.
Очень плохо слышно вас.
Алло, 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 хорошо?
Вот, теперь очень хорошо.
Евгений, Сергеев Посад.
Да.
Я хотел бы задать вопрос.
Угу.
Вот в 2010 году, когда над европейской частью России стояла жара, ну так называемый антициклон, была информация, что это тоже работа американского ХАРПа. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, и я присовокуплю здесь сразу про ХАРП, спрашивают, что вы знаете о ХАРПе, что это такое там и так далее.
Ну, по поводу 2010-го все-таки, ну да, были такие гипотезы, вот, но все-таки я не могу подтвердить то, что американцы использовали свое метеорологическое оружие в этом смысле, чтобы там нам напакостить и так далее. Что касается вообще этой сферы, то она является одной из самых закрытых, она входит в систему перспективных разработок вооружений и военной техники американской армии, и эта тема закрыта за семью печатями. Это очень-очень закрытые темы работы. Ну, в трех словах работа примерно выглядит следующим образом. Да? Система около, по-моему, 200-300 антенн высокой частотности, значит, бьют по верхним слоям атмосферы, в общем-то, создают некую плазму, где-то до 3000 градусов разогревают и направляют этот луч на определенный район земного шара, вызывая сбои в центрах действия атмосферы, то есть, когда рушится привычное течение погодных процессов, кстати говоря, то, что мы сейчас наблюдали, ведь вот то, что лето 2017-го коту под хвост, сиротское лето, да, это ведь не случайно, это сбой таких механизмов, гигантских маховиков, которые прокручивают атмосферу как транспортную ленту, ну, примерно так, это на севере циклон, на юге антициклон. И вот два вот этих маховика и, в общем-то, держат такой баланс. В этом году мы видим сбой просто невероятный. Эти центры действия атмосферы сметены, они деградированы, поэтому процессы развиваются не в широтном направлении, то есть с Атлантики, допустим, к нам идут там циклоны, антициклоны в основном в 70% случаев, и, в общем-то, погода так или иначе более-менее похожа на погоду. А то, что в этом году наблюдается, ну, мы видели в апреле было июльских 26, май со снегопадом, первая половина лета, ну, просто морозильник. И, в общем-то, усилились так называемые меридиональные процессы, то есть вторжение воздушных масс либо происходит с севера, как на европейской территории России, поэтому мы страдаем, у нас много небесной влаги, у нас холод, либо с юга, как повезло сибирякам в этом году, когда у них третий месяц подряд с небольшими перерывами изнуряющая жара. Это все звенья одной цепи, и, конечно, климатическая качель раскачивается, климат продолжает нервничать, и мы полагаем, что ситуация будет только усугубляться. Мы все реже-реже будем наблюдать нормальные климатические показатели. Нас будет бросать то из жары в холод, то из наводнений в засуху, и, к сожалению, эти тенденции будут только усиливаться.
Когда мы умрем?
Никогда не умрем. Здесь я должен сказать, что все-таки вот такие алармические настроения и
по поводу... Говорят, можно ли так убить планету?
Да нет, нет, нет. Кстати говоря, вот вообще тематика вот этого глобального потепления, хотя оно, безусловно, есть, оно фиксируется, если в среднем по больнице брать температуру по Земле, но тем не менее... Я считаю, что эта тема перегрета, многие политики, экономисты, в общем-то, зарабатывают на этом бюджеты, имена и так далее. Я вообще не являюсь поклонником этой теории, потому как, ну, с помощью палеоклиматологии, да, там, срезов льда, колец древесины и так далее, горных пород, ну, в общем-то, мы вычислили, что... Человечество переживало и не такие катаклизмы. И то, что сейчас происходит, мы, в принципе, находимся, ну, где-то в таком же климате, как в период зарождения нашего российского государства, вот, на заре вот примерно такого же характера погодных условий, но человечество переживало и не такое.
7373-948, и это можно понять по срезу на дереве?
Конечно, это кёрны льда, это горные породы, все это, безусловно, все изменения климата, вот, кстати говоря, вот рассвет любой империи, византийской, римской, Золотая Орда и так далее, он приходился как раз на климатический оптимум, когда собирали там по 3-4 урожая в году, когда температура была достаточно высокая.
Так, вопрос, когда будет такая температура и когда наша империя расцветет?
Ну, я думаю, что мы как раз вступаем в эту полосу. Но, тем не менее, нужно понимать, что вот слушатель сказал про 10-й год. Я все-таки считаю, что это был некий пик этого глобального потепления. Сейчас мы сваливаемся в межледниковье. Ну, правда, оно будет не скоро, это будет еще продолжаться долго. Тем не менее, вот тренд, тенденции, скорость глобального потепления будет снижаться, хотя по инерции, конечно, все еще будет это длиться не один год. Но, тем не менее, в любом случае, наверное, все мы смотрели вот этот фантастический фильм «Послезавтра», когда глобальное потепление спровоцировало глобальное похолодание. Это не сказка, это реально научная подоплека.
Вот точно. Вот. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Я хочу спросить, а вот микропроцессы, во время вот этого урагана июньского у меня на участке упало 4 сосны, и все они упали на бак. Притом остальной лесной массив в округе практически не пострадал. Вот я сделал предположение, что из-за того, что баня была раскалена, там у меня 1,5 тонны чугуна, возник восходящий ток воздуха, который послужил ядром динамического ротора. Вот такое предположение.
Серьезно, Купрум, вы сейчас серьезно это говорите? Вы не прикалываетесь?
Я не прикалываюсь, но я могу фотографии прислать, если почту дадите. Мне было не до приколов, когда я все это увидел.
Я понял, спасибо большое. Купрум.
Нет, нет, кстати говоря, здесь абсолютно никаких приколов. Я сам, вот, когда проходил службу в полупустынной, пустынной местности, я видел средь бела ясного дня, вот когда была изнуряющая жара за 50, и буквально вот турбулентность ясного неба, ну, мы знаем такую формулировку, возникали вихри, действительно, вот, которые имеют не циклонические какие-то корни, а вот такого термодинамического. То есть нужно понимать, что разные участки земной поверхности, водной поверхности, они нагреваются по-разному, и, соответственно, вот именно и разница в температурном нагреве подстилающей поверхности, она определяет разность в давлении, разность давления – это разный ветер, и, соответственно, вот эти…
Неужели баня может…
Ну, а почему нет? Когда…
Насколько она должна быть, как сатана прогрел ее.
Когда возникает эффект бабочки, малейшее изменение параметров атмосферы где-то в Бразилии, да, вызывает просто эффект домино по всему земному шару, и климат меняется просто лавинообразно.
В принципе, баня Купрума, она могла сказаться на какой-то стране очень серьезной. Где-нибудь в Америке вообще мог организоваться ураган, шторм, и ему присваивали имя там уже, да?
Все в этой системе может быть все.
Снесите эту баню, это очень опасная баня, это климатическое оружие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Я насчет климатического оружия видела фотографию в газете «Аляска».
Да.
И там сплошные антенны, причем их больше 200. То есть вот слева направо, ну, жуткая фотография. И фото под фотографией, что это такое? Вообще Америка должна как-то ответить за эти вот антенны жуткие.
Должна она уже как-то ответить. Кроме бани Купрума, есть ли какие-то варианты ответа вообще?
По международным соглашениям использование метеорологического оружия за пределами национальных границ запрещено. В пределах границ можно делать, ну, что называется, по собственному усмотрению. Хотя мы понимаем, что Штаты, они по понятным причинам абсолютно уже давным-давно наплевали на многие международные договора, но, тем не менее, я думаю, что они в этом направлении усиленно работают, и, на мой взгляд, мы должны возобновить все эти программы, потому что это есть такое же оружие сдерживания, как и ядерное оружие. Мы можем его не применять, не использовать, но американцы должны понимать, что если они будут заниматься такими вещами, то, в общем-то, можно получить по мордам.
7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Михаил, добрый вечер.
Да, Михаил.
А вот скажите, пожалуйста, при Обаме в Мексиканском заливе то была глобальная катастрофа, была, когда сотни тысяч тонн нефти вылили.
Разлили нефть, да.
Они все распределились. Микронной пленкой там молекулярной на сотни тысяч километров. Они же как бы нарушили этот баланс испарения воды там и прочее. Это первый вопрос. И насколько это повлияло? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот температура воды средняя вот в Мировом океане, она поднимается или нет? У нас же раньше были суда вот эти, да, научные, которые исследовали, плавали там. Сейчас этого нет, наверное. Вот, и насколько содержание углекислого газа там вот в Мировом океане, допустим, ну, в единице измерения вашей изменилось с тех пор?
Ну, что касается Мексиканского залива, урагана Катрин, да, ну, безусловно, это оказывает влияние. Нужно понимать, что мировой океан – это все-таки, ну, наша планета Земля, ее нужно было назвать, наверное, океаном, да, все-таки большая часть покрыта водой, и, в общем-то, мировой океан – это кухня погоды. Но она настолько мало исследована, сейчас, кстати, проводится такой международный проект «Аргос», когда 4000 дронов, в общем-то, бороздят пространство мирового океана, ну, это такие автоматические станции дрейфующие, и, значит, они подныривают на достаточно большие глубины, делают замеры солености, температуры, скачков и так далее, и так далее. Выныривают, сбрасывают информацию на спутники, спутники это все сбрасывают на центры мировых метеорологических данных, и мы надеемся, что при получении, потому что мировой океан очень плохо изучен. Воздушный океан, он, в принципе, изучен не совсем достаточно, поэтому предвычислять погоду – это очень сложная задача. Вот. А мировой океан вообще там много дыр, и мы считаем, что когда вот получим хорошую базу данных по мировому океану, то и внесем эти данные в наши прогностические модели, то, по всей видимости, заблаговременность прогнозов, в общем-то, растянется с нынешних 5-7 суток, ну, наверное, до полумесяца. Ну и, в общем-то, в этом смысле, конечно, метеорологи идут шаг за шагом вперед, техника улучшается, и, в принципе, я думаю, что даже обыватель, имея на руках, ну, обычный там смартфон и так далее, в принципе, при небольшой затрате усилий может в первом приближении быть таким метеорологом, позволяя самому себе, ну, отвечать на те вопросы, которые его волнуют.
Спрашивают, каким приложением пользоваться, чтобы более-менее погоду понимать?
Ну, смотрите, в общем-то, такого универсального рецепта нет. Вот все поисковики, что касается поисковиков, потому что я зачастую слышу информацию, когда, ну, берут с одного с какого-то сайта, с другого, с третьего. Поймите, эти сайты не имеют к метеорологии никакого отношения. Это роботизированные системы, которые раскодируют модели, ну, которые в свободном доступе в интернете, и они просто их перелопачивают, перехрюкивают и сбрасывают в виде какой-то графики. Ну, мы все видим, 5 сайтов открываешь, и на них разная погода, и попробуй разберись. И сразу говоришь, вот эти метеорологи, опять они нас обманывают, и все такое, 5-10. Метеорологи там вообще не имеют никакого отношения. Это исключительно профессиональные сайты должны быть, это, ну, наверное, отечественные, я думаю, что это британские достаточно хорошие сайты, это, ну, американские по осадкам неплохо бьют. И если, допустим, вы оказались где-то на природе, да, и увидели там грозовые надвигающиеся облака гибридные, такой верхней шапкой, наковальней, напоминающий взрыв от атомной станции, когда от атомной бомбы, когда гриб, наковальня, да, уходит в нижние слои стратосферы, то это значит, что уже это высота где-то 12-13 тысяч метров, ну, жди беды. И, ну, открывая любой, скажем так, сайт, который транслирует в реальном времени метеорологический локатор, любой человек может понять, что с каким курсом это смещается и куда нужно прятаться.
Нас вот спрашивают, какой сайт перехрюкивает точнее всех. Хотелось бы хоть как-то понять. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Вот, Михаил, вот как вот из жидкости газ выходит, да, когда жидкость теплая, допустим, шампанское, да, оттуда растворенный газ, он прям пеной выходит, понимаете? Вот изменение температуры мирового океана насколько влияет на выход газа, который изолирует Землю от излучения в космос тепла? Вот если точка рассчитанная от необратимого, как бы, вот этого процесса, когда может петля замкнуться за обратной связью.
Петля?
То есть выход, да, петля обратной связи замкнутся, когда вот выход газа, ага, насколько будет, как бы, и он...
Понял, понял. Михаил задал странный вопрос, суть которого я не понимаю.
Ну, смотрите,
напоминает, значит, мне это больше фильм «Назад в будущее» про пространственно-временной континуум, но, тем не менее, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, должен что-то ответить.
Ну, безусловно, за последние там столетия температура воды, как и температура воздуха, она повышается, уровень мирового океана где-то повысился до 17-22 сантиметра, льды тают, кстати, в Арктике, они, площадь льдов достигла своего минимума. И, конечно же, такое повышение температуры воды, оно влечет за собой в общем-то, более учащенную интенсификацию возникновения вот этих мощнейших циклонов, потому что вот то, что происходит, вторжение ныряющих циклонов вдоль северных морей, вдоль Баренцева моря, потом они по меридиану коршуном уходят вглубь нашей среднерусской равнины, неся с собой резкие изменения по ветру, по осадкам, вторжение арктических воздушных масс, которые ведут к взрывному циклогенезу и, как следствие, вот таким особо опасным явлением погоды, которые, кстати, ну, в течение года в России случаются уже как минимум 500, это которые наносят невероятно, просто колоссальный ущерб экономике, ну и, конечно, люди тоже от этого страдают, и это все звенья одной цепи. Но, тем не менее, сейчас температура, скажем так, того же Гольфстрима, да, она начала постепенно снижаться, вот, наверное, мы все движемся в сторону межледниковья, но я еще раз повторюсь, это не при нашей жизни.
Не при нашей. А вот мне прислал Харьковчанин фотографию. Это и есть та самая наковальня?
Ну да, это похоже на такое, на 12-13 тысячник. Это такое грозовое облако в диаметре где-то, я думаю, что 20-25 километров. Этим обусловлено то, что такие облака проходят над городом в течение 40-45 минут, как правило, с сильнейшими ливнями, там по 3, по 4 ведра на каждый квадратный метр. Ливневка уже не справляется. Ну, это, конечно, это гигантские, гибридные, кучево-дождевые, грозовые, кумулусы, конвентусы и так далее и тому подобное. То есть это все, что несет самые большие проблемы, что зимой, что летом.
Ну ладно, Игнат говорит, неделю назад должен был ехать на велосипеде на дальняк, а поостерегся, посмотрев на прогноз 6 мм осадков на Гесметео. Каково же было мое удивление, когда на следующий день осадков не было, а на самом Гесметео было указано 0,1 мм. Почему такое несоответствие?
А это как раз о том, о чем я сказал выше. Разные сайты, разное количество осадков, и я бы особо этому не доверял. Все-таки нужно слушать профессиональных синоптиков, которые, в общем-то, могли бы всю картинку...
А Джаггер говорит, а куда делись настоящие зимы? Так тепло-то зимой.
Ну, зимы тоже разные бывают, хотя я напомню, что, в общем, нам каждую осень там американские климатологи, немецкие, в общем, они предвещают нам какой-то сибирский максимум, Армагеддон, самую морозную зиму за 100 лет. Прогнозы, к счастью, не сбываются. Вот. Вообще нужно понимать, что такие дальние прогнозы это за гранью наших возможностей. Да, есть методики.
То есть мы запоминаем 5-7 дней.
5-7 дней, вот серьезно можно относиться к прогнозам на 5-7 дней. Да, у нас есть возможности все-таки заглядывать за горизонт на месяц, на сезон, но это такие фоновые прогнозы. Нужно понимать, что не нужно ждать от синоптиков чуда.
То есть, когда я беру, открою какой-то сайт и планирую свой отпуск через полгода и смотрю, так, в эту зиму будет хорошая погода.
Это все лабуда. Синоптики не дельфийские оракулы, но все их расчеты это строго математика и физика.
Вот, а дельфийские оракулы использовали что-что? Всякие одурманивающие средства, да? Ну, в смысле, это же была такая подставка под женщину, которая была накачана не пойми чем, и она выдавала какие-то предсказания. Видимо, ну ладно. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Эльдар зовут. Скажите, вопрос такой. А вот если Россия начнет, реально там делать какое-то химическое оружие, и хотя бы там даже скажет, ради прикола просто скажет, что вот у них есть климатическое оружие, а не начнет потом Россию и так нас во всех-то и ха-ха обвиняет. Потом за каждый дождь там США начнет обвинять, что это виноват Россия.
Так и будет. Можно здесь долго не отвечать. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Михаил, я вот скажу так, что вот у нас, я рассчитывал, да, в Москве от автомобилей, у них КПД примерно 25%, если каждый автомобиль будет час ездить, в сутки, час, то получается, что в эквиваленте на нагрев атмосферы работают как бы 5 красноярских ГЭС круглосуточно, только на нагрев атмосферы в городе Москва.
Спасибо большое. Кстати, в Москве поэтому зимы особо-то и нет, что здесь теплее.
Ну да, кстати, вот мы даже практически каждый день отслеживаем то, что метеостанции в центре Москвы, порой разница в температуре достигает 10 градусов со станциями, буквально находящимися за МКАДом. И действительно, вот этот остров тепла, он порой играет роль в сторону улучшения погоды, то есть вот везде грозовые облака подходят к мегаполису, рассасываются, рассеиваются, либо на наоборот. Везде ясно, а над мегаполисом возникают мощнейшие конвективные потоки, которые заряжают облако, ведут к взрывному такому процессу, и, в общем-то, на столицу обрушивается гигантское количество небесной влаги, а в окрестностях все замечательно.
Гигантское количество небесной влаги. Деко пишет, сленг вашего гостя доставляет. Отличный эфир. 7373948, телефон прямого эфира. Но это не сленг, это профессионализмы. У нас времени-то практически не осталось. Ну и ладно, не осталось так не осталось. Простите, пожалуйста. Я просто напомню, что у меня сегодня в гостях был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Я думал, что про погоду час нельзя говорить. Теперь я понимаю, что про погоду можно говорить всегда. И уж точно не правы те люди, которые говорят, если не о чем говорить, говори о погоде. Спасибо большое, Евгений, что пришли. И приходите еще. Я вижу, что нашим слушателям очень понравилось.
Большое спасибо за внимание.
Все, дальше будут прогулки по Москве. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.